как мне сегодня вечером попросили. Говорит, счастье, радость. Несложная тема на самом деле, но с другой стороны трудно. С другой стороны, это может показаться трудным, показаться. Все, ну, возвышенное кажется трудным. И все настоящее, талантливое, тоже кажется трудным, но это кажется так. Потому что это есть в нашей природе уже. Уже существует. Иначе не было бы к этому стремления. Как бы есть в каком-то, ну, непроявленном виде, так скажем, в дремлющем виде. Ну, как любовь. Она где-то есть в глубине сердца, дремлет. Ее можно пробудить. Кажется, что ее нет. А вот при каких-то обстоятельствах она есть, оказывается. И вот ребенок, он маленький, он младенец, он не ходит еще. Не может ходить. Но поскольку есть у него руки и ноги, мы уверены, что он пойдет. Со временем это не будет для него трудным. Но кажется так. Ребенку кажется, что...
Карман просто положить.
Ребенку кажется, что это просто невозможно. Как это взрослый, да, ходит еще, его на руках несут. Он даже об этом не думает. Но постепенно он развивается. Также при определенной практике радость проявится сама. Ну, как обучают детей? Вот непонятно, это непонятно, то непонятно. Но кажется невозможно. Вдруг раз понял, а? Послушал, подумал, посидел, сосредоточился и понял. Есть у меня это. Разум-то есть, видите? Потому что тренировать. И сегодня непонятно, вот как нам стать счастливыми. Вот, спросите вот великих людей, политиков, социологов, психологов. Размышляют люди сами, размышляют. Но что написано в древних книгах? Ты что говорят об этом? Постигши радость. Возвышенную радость. Это не постигается при помощи только личных усилий. Это переносится счастье. То есть нужно найти источник. Где мы воду берем? Из реки, говорят, пишут тебе. Вот из река, оттуда вы берете воду. Родник, источник есть, берете воду. А молоко откуда берете? Ну, от коровы, понятно, от другого источника нет, нет. Нужно знать источник. А знание о счастье откуда берете? От счастливого человека. А врачом как не становитесь? Счастье с врачами. А математика? От математика, видите? Но сегодня, конечно, сложный вопрос в этом плане. Где же найти счастливого человека? По-настоящему, по-настоящему. Ведь все это тоже может показаться, быть обманчивым. Вот кажется, вот красивая девушка, вот, ну, я чувствую счастье, смотрю, красиво, мне нравится. А это может обманчиво. А вот какой-нибудь там пожилой человек, непривлекательный, а счастливый, и тоже кажется странным, непонятным. Я осторожен, ладно, вдруг кажется, может показаться. Один мудрец древний пришел к царю, звали мудреца Прабудха. А царя звали Нимини. Вот говорит Прабудха: дорогой царь, да будет тебе известно, что в этом мире счастья нет. О чем тут речь? Ну, Будха означает разум. А вот пра означает давать. Ну как, продавать, мы говорим. Распространять. Ну, пра. Тот, кто дает разум, кто исходит вот разум, обрести разум, общаться с Прабудхой, это высказывает разум, да. А ними означает огонь. Огонь полыхает. А как он полыхает? Это наша вот жизнь, огонь. Какое-то время он горит, пока мы подкладываем туда топливо. Это тут счастье. А кто нужно работать, подкладывать и подкладывать и подкладывать, это тот. Очаг семьи не затухнет, если мы не подкладываем, затопливаем. И выполнять свои обязанности, супружеские, родительские, все кончится. Да? И сколько бы мы ни подкладывали туда этого топлива, дров, вот этот огонь, он не зареет, он зажигает фитиль. и требует еще, и еще. Хотим больше счастья, больше огня. Давайте больше норов, работайте. Это счастье мы знаем с вами. Это нужно постоянно трудиться всю жизнь, это нелегко. Нелегко это кажется ребенку, что когда я стану взрослым, жизнь будет легче. Потому что родители больше не будут мне приказывать, заставлять что-то делать. Я буду свободным человеком. Так кажется, так и друзья. Я так тоже думаю, помню. Вот то нужно сделать, туда пойти в школу ходить, зачем. Вот стану я взрослым, и наконец заживу, как я хочу. Вы женитесь, будете замуж, еще хуже снимется. Еще меньше свободы, еще меньше выбора. Все, тут дети, тут муж, тут жена, это все нужно выполнять, их желания. И все недовольны, все мало и мало, это нужно огонь подкладывать постоянно туда, чтобы это все как-то было в норме, тепло, чтобы было в нашем очаге. Но достаточно огня. Мало огня не согреет, много огня сожжет. Помните сказку «Золотой рыбки», вот это огонь, да, желание у старухи? Ну, постепенно разрушает все, эти отношения, да? Что ж такое этот огонь, который требует, требует и никогда не удовлетворен? И чем больше требует, тем больше требуется от усилий и страданий, тяжки, поти и крови, да? Зарабатывается это счастье с потом и кровью. Одна из причин, почему так все устроено в этом мире, это Земля. Мы живем на Земле. Но сегодня в институт и школу не рассматривают эту концепцию, что мы живем на Земле. Но на уровне земного. Потому что другое представление о Вселенной сегодня, современных ученых. А если рассмотреть древнюю концепцию, нет, Вселенная заселена разных формах жизни. И есть высшие планеты, давайте рай, то, что мы называем, есть низшие планеты, планеты, где больше страданий. А Земля вот посередине находится. Вот и счастье, и несчастье, все перемешку, вот есть и что-то от рая, что-то от ада. Разве не так? Разве ад не может случиться в нашей жизни? Вообще даже может. Сегодня просто, понимаете, вот онкология, гулятка, грипп вообще. Одна мысль об этом, знаете, человек боится. Адское состояние, бояться. Боится жить, а вдруг болезнь, вдруг потери, а вдруг что-то случится. Сейчас весь мир перестраивается, посмотрите, мы не знаем, что ждать вообще в жизни. О каком же счастье мы можем думать в таком состоянии? Ум, зло, но это Земля, это земной уровень. Он такой должен быть. Потому что мы соответствуем этому. Поэтому все священные книги говорят, поднимись над этим уровнем, обычным земным. От животного уровня, к человеческому, от человеческого к божественному. Разные уровни существуют и существуют. Не думайте, пожалуйста, что жизнь существует только на планете Земля. Это лишь будет мышление. Но по меньшей мере не объясняющий нам ничего толком. Ну, это как случайно же, да? Тогда это не случайная спирация. Серьезная ошибка. Очень серьезная ошибка. Как это может быть случайно жизнь появилась вообще? Да в эту концепцию никто никогда не верил толком. Она недоказуема. Просто другой концепции не было, когда отвергли разум. И мы должны достигать с позиции разума. И начинать с разума. Как мы поселяем человека? Анатомически? Нет, не знаю его анатомически. Мы знаем его тело, кости, мышцы, органы. А чтобы понять, нужно разум его изучить. Его чувства – это тоже разум. Его сознание, его настроение, его желание, внутренний мир. Это вообще не анатомия. И точно так же нужно изучать и Вселенную с разумом. Если разум не чувствует, что в природе есть разум. И все разумно. Вот с разума нужно начинать изучать. Значит, разум устроил нашу жизнь на Земле для нас. В поте и крови. А Библия эта история немножко описывается так, аллегорически. Вкратце. Потому что Адам и Ева, прародители, это люди, жили сначала не на земле, а выше. Они были близки, близко к царству Бога. Это еще не царство Бога, потому что он туда иногда только спускался, а потом уходил. Как бы наведывал. То есть они могли лично общаться вот, с таким высшим разумом. И он им дал этот эдем, этот разница. Если желания исполняются, в деревьях желания описываются и в ведах, и других. Аллегорически и научно описывают, что есть деревья желания, исполняющие желания. Как у нас вот есть деревья, которые люди плоды и прочее. То эти деревья их заказывают. Как вы кафе заказываете? Люди за стол, все готово. Ранка сказки же говорят об этом. Такой мир тоже существует. Но земной мир не такой. Здесь нужно трудиться, заплатить. Любишь кататься, люби саночки. Вот здесь вот такой мир. Что за счастье мы должны трудиться в поте и крови. И Бог сказал, вот вам райский сад. Только вот с этого дерева. Вот видишь. Все. Но если надо такое сказать. Что за дерево такое? И почему запрещено здесь плод в этом райском саду с этого дерева? Там еще был один персонаж, помните, он там жил на этом дереве, он тут разобрался. Змей-искуситель называется. Надо разобраться, что это за аллегория, что это за змей, что это за существо такое. И он однажды сказал Адаму и Еве, а почему вы не едите плод с этого дерева? Вы берете, наслаждаетесь, вы счастливы. А вот к этому дереву не подходите. А почему? Так он нам Бог сказал, не подходите к этому дереву. Запрет на плод. Мы же послушные дети. Послушаем отца. А сказал. А я, знаете, почему он запретил это слово? А почему? И спросили. Но мы ему доверяем. А вот послушайте, я знаю. Потому что если вы вкусите плод с этого дерева, и станете равными ему. Нас не пускает это дерево. Вы станете того же, как Бог. Понимаете, почему? Он вам завидует. Поэтому не пускает. Он не хочет допустить никого равным себе. Верите, попробуйте сами. И они попробовали запретный плод. Но это был запретный плод. Потому что разрушал отношения. Смотрите, что происходит с счастьем. Счастье – это разрушение отношений. То есть несчастье. Несчастье. А счастье – это вот любовь. Когда мы едины, мы вместе. Это наши отношения. Счастье – это наши отношения. Это не деньги, это не недвижимость. Эти вещи, они служат отношениям. Всего лишь нас – это слуга. Деньги – это слуга, не хозяин. Все материальное – это ресурс. Для взаимоотношений. Нельзя это принести жертву отношениям. Ради денег рушить отношения. Или кого-то унижать, или убивать, или обманывать. А как началось? Запретный плод. Да что же это за плод? Как он оказался в том Эдеме? Это не царство Бога, это тут там было. Это все еще материальный мир. Просто более высокий уровень. И оттуда можно упасть. Потому что там есть этот плод. Плод вожделения. Потому что сегодня люди очень путают его. Это полностью противоположные вещи один от другого. За 40 миль друг от друга. Любовь и похоть. Когда они сели этот плод, очередной раз Бог спустился в этот дом и не увидел Адама и Еву. Где вы, он спросил? Мы прячемся, сказали они, за кустом. А почему вы прячетесь? А мы стесняемся. Стесняемся? Почему вы стесняетесь? Откуда это? А потому что мы ноги. А кто вам сказал, что вы ноги? То есть ребенку нужно сказать какой-то момент. Не ходи ногой. Хватит. Мы сначала не понимаем. Мы разницы не знаем. Ногой нет вожделения. Не появилось вожделения. Не чистый считается. Ангел. Ангел бесполый, да? У него есть пол, но он проявится позже. Его нужно научить с этим полом жить правильно. Чтобы вожделение его не сгубило. Вот это мужское или женское. Эгоизм. А как это? Оно уже есть, что делать? Когда Бог говорит, оно уже пошло с этого. Сидят плод, ели туда, ели. Спустите сюда.
а землю – воск. И будете работать в поте и крови лица, чтобы хлеб насущный есть. И так будете очищаться от вожделения и идти в следующее место через очищение. Вот куда мы ни посмотрим. Везде нам нужно трудиться, серьезно трудиться. В школе нужно вот серьезно учиться, в институте серьезно учиться, терпеть много всего нужно. Характер. Преподаватели, строгость, не знаю, всякие несчастные случаи, болезни. Через все это нужно пройти нам и продолжать учиться, люди усилия совершать. Работать всю жизнь. Даже в старости приходится много делать. Все равно, чтобы как-то поддержать себя. Эта жизнь земная сравнивается с пловцом в океане. Как только мы попадаем в океан, сразу нужно плыть, иначе мы утонем. Вот постоянно нужно плыть, какую-то деятельность совершать, чтобы держаться на плаву хотя бы. Переплыть океан не представляется возможным. Вот вручную невозможно. А на корабле возможно. Вот. И как раз мы сегодня хотим поговорить, что это за корабль, который нас принесет. Если в субботу, да, к счастью. Если мы живем на земле, потому что у нас есть некое осквернение сердца с того райского уровня, мы упали сюда. А может быть, кто-то поднялся снизу на этот уровень, два человека, то очистить свое сердце, мы сможем быть как рай. Это просто наша чистота. Счастье уже есть. Ну, золото оно уже есть, оно может быть покрыто, кому грязи выглядит. Или может в форме руды еще, не очищено. Но это золото, можно унести, можно его очистить. Очистим этим есть золото. Любой человек это душа. Вот тут нужно немножко поговорить, как бы, ну, аналитически сначала. Ну, научно несколько, что же душа такая мифическая. Вы не религии сейчас говорите, нет, не религии. Религия – это законы гуна благости. А душа – это духовный предмет. Цель религии. Когда мы очищены, она сама проявляется. В нее не нужно просто верить. В нее нужно идти. Практически. Это есть путь к счастью. К самому себе. К изначальному самому себе. Что мы не жители трудовой колонии. Мы свободны немножко. Можно душу так описать. Когда-то ученые, советские ученые еще, открыли антипротон. Прогремело это открытие на весь мир. Просто бомба взорвала. Антиматерия, значит, существует. Вот есть материя, есть протоны, атомы, электроны, молекулы, из чего составляется все это вещественное в нашей жизни представление. А есть антивещества. Что такое антивещество? С противоположным зарядом. С противоположным свойством. То есть такая концепция появилась среди ученых. Какое-то время. Раньше считали, что все просто материально. Но вдруг появилась концепция антиматериального мира. И что же это означает в итоге? Почему мир испугался такого? Что материя и антиматерия при соприкосновении аннигилируют полностью. Самоуничтожение. Это две противоположности. При малейшем соприкосновении будет взрыв. Полностью полная аннигиляция. То есть просто пустота остается. По мнению ученых того времени. Это, как бы, эту теорию подхватил один великий святой. Антиматерия существует. Аннигиляция существует только с одной стороны, потому что материя, она подвергается разрушению. Антиматерия, она противоположно подвергается разрушению. Она противоположна свойствам. Она вечна. Да, материя, она тоже вечна. Даже подвергаясь разрушению, энергия сохраняется. Она переходит из одного вида в другой вид. Да, она трансформируется, но она тоже вечна, только вечно изменяющаяся. Так как антиматерия постоянна. Давайте разберемся, что же у нас постоянно в жизни, неизменно всегда. Ни при каких обстоятельствах. Так, нам нужно сознание человека, самого себя. Что же меняется каждую секунду? Погода меняется каждую секунду, да. Мысли меняются постоянно. Возраст меняется. Тело меняется постоянно. Вдыхаете,
новые клетки. Пьете воду, новые вещества, едите пищу, новые. Ходите в туалет, выделяете, снова ногу принимаете, выделяем, принимаем, выделяем, обмен веществ, да, тело постепенно. Несколько триллионов операций в секунду в этом теле сейчас, пока мы сидим. В секунду несколько триллионов операций на клеточном уровне. Поток идет. Усвоение и выделение, усвоение и выделение. То есть тело меняется каждую секунду. Поэтому происходят странные вещи. И все были маленькими детьми. А сегодня нам будет трудно понять своего ребенка. Так вы же были. Если не тело, то есть нам был тело. Мужчина и женщина. Разные тела. Они не понимают друг друга. По-разному чувствуют, по-разному слышат, по-разному понимают друг друга. И нам трудно сообразить, как же это все совместить, да, вот эти различия. То, что написано в Ведах, что на самом деле у каждого живого существа свой тип ума и чувств. Поэтому свое представление о плохом и хорошем, о счастье и несчастье, то, что счастье для одного, трагедия для другого. Для тигра счастье догнать антилопу, естественно, для антилопы это трагедия. Видите? Счастье построено на несчастье. Значит, нам, чтобы быть счастливыми, нужно побеждать других, получается. Да, распространенная концепция из животного мира. А Вене говорит, поднимитесь над этим уровнем, на уровне человечества. Он начинается с понимания принципа ахимса, ненасилия. Мирная жизнь, доброта, с этого начала. Это начало цивилизованной жизни человечества. И если я спрошу, а с чего начинается как таковое счастье вообще? С чего начинается? Счастье, счастье, счастье. Все говорят, а что такое счастье? С чего начинается? Мало кто скажет, это точно на вопрос. Начнем что-то придумывать, искать внутри себя. Вот определение есть какое-то научное. Есть, конечно же. Надо изучать. Счастье начинается с веры. Счастливый человек, видите? Это человек, который любит веру. Она проявляется в жизни. Дети же верят в жизнь. Вот они прыгают и радуются. Это просто вера. Взрослые не верят. Хватит бегать, хватит радоваться. Учиться надо, работать будешь. Женишься, в общем, конец тебе. Потому что счастье придет. Хватит уже быть ребенком. Стань взрослым, стань серьезным. И хватит быть счастливым. То есть наивным. Наивное счастье называется. Бывает вера наивная, а не подкрепленная знанием и опытом. Бывает вера в знание, она лучше. Вот об этом мы сегодня должны поговорить. Вера в знание. Во что же нужно верить? Как в научный факт, что принесет нам счастье. Молодые люди женятся на свадьбе, там тоже они счастливы, видите, как они счастливы. Они просто сияют невесты. Вера. Они верят. И же любовь. А старики поздравляют и плачут. Да будьте, будьте счастливы, да, да, да. Берегите друг друга только. Чего мне доверять? Чего мне доверять друг друга? Нам ничего не понимать, старое поколение вообще. Они жили не по любви, видимо, у нас любовь. Не любовь, а еще вожделение. Любви еще нет. Она еще не пробудилась. А вожделение есть даже у ребенка. Врожденное. Знаете, вот бывает трудно эту тему говорить. Что, наверное, вы думаете, что вожделение – это врожденное, значит, правильная вещь. А вы видели когда-нибудь врожденную любовь к Богу? А я видел. Я был в таких местах. И сам наблюдал, что такое врожденная любовь к Богу. Духов врожденная, врожденная. Есть такое понятие. Для нас это сейчас просто нецелыханность, я так сказать. И все-таки недавно психологи мира утвердили, что у каждого ребенка есть врожденная вера в Бога. Как она проявляется? Вера в родителей. Абсолютно. Абсолютно в матери отца. Вот в этом возрасте. Абсолютно. Это залог его развития. Есть вера, будет развитие. Веры нет, не будет развиваться ребенок. Если вы его разочаруете, не будет он с вами развиваться. Будет на улице развиваться.
Он не разовьется на вашей любви, если в нее не будет веры, если вы подорвете эту веру. Поэтому, конечно, это ответственность быть родителем, да, любовь нельзя как-то потерять или исказить, или обмануть любовь, предать эту любовь. Это большая ответственность, любовь накладывает на нас такие вещи потрясающие. Но Веда говорит, не становитесь родителем, не становитесь учителем, не становитесь царем, если вы не можете своих детей или подопечных, или подданных избавить от страданий. Если нет знаний, вы веру даете, а знаний таких нет. Наивные люди. Поэтому мы и плачем, думаем, как же он будет жить. Мой наивный ребенок. Я не знаю, как он будет жить дальше. С таким характером, с таким знанием. То, что мог, дал. Я же вижу этого малого, я вижу его поведение, на него влияет еще что-то. Я вижу опыт у него, как я вижу. Я беспокоюсь за будущее моих детей. Я-то уже ладно думаю. Меня уже не учить ничему, я уже привык к такой жизни, обусловился такой жизни. Я переживаю за своих детей. Итак, счастье в знании, счастье в невежестве большое. Начинается сверху. Адхата, Брама, Чудесу. Это афоризмическое, древнейшее. Ну как так, Веда — это священное писание. Это священное писание. Самый древний, который у нас есть на Земле. И есть другие священные писания, тоже древние. Веда 5000 с лишним по написанию, то из уст нами, неизвестно. Сначала Вселенная существует как инструкция к жизни. Библии 4500 лет. Корану 1500 лет. Евангелие 2000 лет. Буддизму там тоже где-то 3500 лет. Вот у нас такая с вами статистика. Есть священные тексты. Люди вкладывали туда мудрость, которая тысячи лет как-то нас вот поддерживает, какой-то дает ориентир. Иногда мы не понимаем, что написано. Что ж такое знание, о чем речь идет, вот я. Имею какое-то образование. А Бхагавад-гита означает знание, означает качество человека. Информация. Информацию ты вообще не пришел. Качество означает знание. Качество знания. Качество деятельности. Ну, представьте, информация может владеть и негодяй. Но это является человеком, знающий человек, негодяй. Нет. Знание — это качество. Это высшее качество человека. Если человек обрел знание, когда принял качество. А тата брама джигесу, веды говорят, теперь настало время. То есть, когда ты читаешь, значит, ты способен читать. Или слышать такие молитвы. Что ты? Ты человек. О. Человек, ты слышишь, можешь принимать слова, можешь. Адхата, значит, сейчас, когда ты это читаешь, человек к тебе обращается. Брама Джигесу. Джигесу. Интересуйся духом. То, что запредельно. То, что не существует на уровне материи. Ищи то, не знаю что. Иди туда, не знаю куда. Вот, ищи. Ты человек. Тебе там для этого разума. Первое. Древний разума — это вера в невозможные вещи. Вот так мы преодолеваем наш обусловленный ум, который говорит, невозможно, никогда никто. Это глупое настроение. Наука развивается только благодаря вере. Когда-то, если бы я в те годы молодости, мне бы сказали, что всю библиотеку сейчас можно вот положить в какой-то, знаете, вот жесткий диск. Ну, это фантастика, такое не бывает. Тот передумал. Или кто-то бы сказал тогда, что будут однополые браки. Ну, кто-то поверил бы из моего поколения, скажите, да посмеялись. Да в то время все даже сказали, что воду будут продавать в магазинах. Вы не поверили в это никогда? Видите, и плохие вещи случаются, и хорошие. А во что же мы верим? Как слышали, что воду приходится продавать в магазине, а не пить из реки? Жизнь-ка.
Это там надо сколько давайте пить?
Опасно. Опасно дышать воздухом. Опасно ходить на солнце. Опасно пить воду. Сколько знаете?
Кристально подготовленный для человека. Когда весь мир был создан для человека, означает чистым.
Для его здоровья.
Но что случилось с человеком? Адхата Брахмаджи, он перестал интересоваться абсолютно истиной. Он стал интересоваться чувственными наслаждениями, вот это счастье, похоть, знаете, я хочу то, хочу это, хочу такую модель, мода, кама, кама, юбки такие, декольте такие, что-то еще такое, надо что-то еще придумать, как еще привлекать к этому телу, противоположный пол. Да? Где твоя мудрость? Ну, сейчас заговорили, наконец-то. Духовные люди сказали, надо в школах водить эти предметы, на конец будет скоро, 15. Нам будет конец скоро, у нас мы выродимся. Нежеланное потомство называется это. Нежеланное потомство называется это. Век. Варна Санкара, такое слово есть. Варна Санкара, потомство, которое никто не хочет. Оно рождается таким. Как побочный продукт сексуальной деятельности, понимаете, никто не планировал, но он... Ну, как животные живут, они же не планируют потомство, они просто их чувствовали вот к этой, к совокуплению, инстинкт такой у них, как у живого существа, они же невинные, они животные, они как дети. Совокупляются, но они же не думают, что это продолжение рода, что нужно это образование, там нет этого, не нужно это, нет ответственности такой. И сама природа порождает подобных им таких же существ. То есть не нужно думать об этом, это животное, оно еще не на таком уровне эволюции, как человек, душа там есть. Но в эволюционном цикле они внизу еще, они как дети. Невинные, не осуждаются за это. Но человек не животное, а так обратно живет. Это ему сказано. Это ему сказано. Если мы не думаем о будущем таким путем, о последствиях нашей деятельности, это похоть. А будь что. А мне нравится. А я так хочу. А мне все равно, что вы думаете. Теряем стыд, теряем совесть. Но деньги противоположны Богу, деньги противоположны Богу, деньги противоположны Богу. И комфорт. А что мудрец говорит, комфорт от родителей. Именно там человек теряет разум. А где мы здоровы, где мы хороши, где мы сильны? В аскезе здоровы. Прохладный душ, пища. Здоровое, сочное, мысли, приятное сердце, неубойное. Это начало ощущения счастья. Через пищу мы можем несчастливы. Это шкафы для этого создано. Это не другое пища. Чтобы мы смогли почувствовать более высокие качества, которые входят в наш желудок, а потом проникают в сердце. Эта пища может принести раны. Это насыщенная пища. Она может изменить нашу жизнь. Потому что это же гуна, мы едим, это гуна, это качество. Если мы принимаем благость, сатву, качество благости, она дает знание и счастье. Не книга, качество раскрывает. Начинаете понимать то, что раньше не понимали, видеть то, что раньше не видели, не замечали. Жил один царь, ну и цари того времени, ведического, они несли ответственность не только за города и страны, но и за леса. Охраняли леса, потому что в лесах много отшельников живет. Там есть хищники, вот, есть ракшасы, людоеды. Иногда они выходили и отстреливали таких агрессивных слишком ракшасов и хищников, чтобы защитить отшельников и мудрецов лесных жителей, которые аскезы совершают и просветление. Ну, как Будда когда-то. В ведической культуре нормально. Что есть такой тип людей, которые склонны к аскезе, к самопознанию, к медитации, и защищаются. И там один ракшас завелся очень опасно и агрессивно, он представился поедать этих отшельников. Да, я пошел в лес, сразу же убил его. Все. Прикончил на месте этот ракшас. Сейчас таких ракшасов нет в лесу. В Омске мы проверили. Были очень страшные такие люди, очень титаны, знаете, сильные такие. Полулюди, полуживотные, ракшасы. Внушающие страх, они едят человеческую плоть.
Он убил этого ракшаса опасного и вернулся во дворец.
А вот у ракшаса был брат. Затаил, конечно же, злобу на этого царя. Убил невратного брата. Как же ему отомстить? Ракшасы не злопамятные, злые очень. Когда они зло творят, не замечают, когда их наказывают, они говорят, вот это ты за тебя все. И что ты натворил? Как они называют? Это ракшасы. Встречают таких ракшасы? Вот он творит зло, понимаете, не замечает. Дальше он подзатыльник говорит, ты что творишь вообще? Как ты посмел вообще? На меня входа нет. Так только что ты сделал. Ну и что? Я не виноват. Он найдет причину тоже. Это мышление ракшаса. Не человеческое мышление. Не мирное, не доброе мышление. Этот ракшас думал и придумал. Они мистики, они меняют свой облик иногда. И он сменит свой облик. И в один момент объявление в столице прозвучало громко-громко, что столицу посещает великий-великий мудрец Васиштха. Но великий мудрец, знаете, таких мудрецов царевичным встречают, сажают на свой трон, слушают этих наставлений по управлению царством, потому что благодаря таким наставлениям мудрецов царство процветают, они почитают все. Эти великие мудрецы, они знают, что такое дух, что такое высший дух, как устроена земля, что такое человек, они очень мудрые. И цари, управляющие класс, очень нуждаются в сотрудничестве с ними. Потому что они интересованы процветанием своего царства, а процветание от знания зависит. Этот царь, святой был тоже, он, конечно же, был очень счастлив встретить этого мудреца, и в столице протрубили праздник. Все выходные дни, потому что этот мудрец не будет говорить, с ним общаться. Все, кто захочет, пожалуйста, приходите, приезжайте. И, конечно, устроим пир для него, прежде всего. Но тот Тараша воспользовался. Он из своего облика проник на кухню. Как один из подданных, который вот тоже приготовил что-то удивительное для лица. Его план был таким. Вот положить на блюдо вегетарианскую пищу, мясо. Жара, что мясо есть. Мясо. Покрыть сверху зеленью, замаскировать и подать на стол. Он знал, что будет. Как же знал силу этого мудреца. Мудрец сразу поймет, что произойдет, просто взглянув на стол. Сразу почувствует. И, конечно, он проклянет царя, который не следил за этим. Вот это был его план. Так он научил. Серьезно проклятие на весь его род. Так он сделал, проник на кухню, положил мясную пищу на поднос и принесли на стол, разложили все. Царь в своем счастье, конечно же, не проконтролировал, он должен был, не ожидал такого подвоха, но когда мудрец пришел, сразу в то же мгновение упал. Ты куда мне приносил сюда? Это значит, что у тебя на столе. Там трупы. Ты не так почитаешь мудрецов. Ты так почитаешь знания ведические. Так почитаешь Бога. Ты станешь ракшасом. А ракшас обрадовался. Великого просто. Согласил. И царь пытался оправдаться. Он сказал, ну, прости, это я не планировал, так случилось, несчастный случай. Но проклятие уже произнесено какое-то слово. Оно вошло уже в его разум, поскольку было сказано мудрецом. Проникло в его тонкое тело, это проклятие, ракшас. Вдруг царь осмотрелся по сторонам и удивился, Боже мой, сколько вокруг еды. Как в Китае можно едят все, что любят небе, кроме самолета. Что платят воде кроме проходов, все, что есть по земле, кроме машин. Все можно себе еще. Такое мышление тоже есть, такое видение тоже можно сформировать. Но мы формируем видение ахимса насилия. Пища без насилия. Как это возможно? Разве это не насилие? Мы же тоже едим эти зерна и бобы, и еще на хлеб. Разве это не живое существо, хотя вегетарианское? Живое существо, верно же? Да, верно. Едите, это описывается.
Тот, кто ест пищу, не предложенную в жертву,
приходит к Господу, ест карму, грех, ест свои болезни.
Болезни все равно придут, все равно будет реакция какая-то, за любую пищу. Так как же избежать этого? Предлагайте Богу, пусть Он первый съест. Называется просадом, съеденной пищей. Там нет кармы. Пища достается, а кармы нет. Попробуйте.
И вы увидите совсем другое ощущение, когда едите пищу, освященную пищу.
Сегодня уже в обычной книге, знаете, не про вегетарианство, не про веганство, а про просадарианство. У меня уже такие книги видели. Просадарианство, то есть освящение пищи в разных традициях, в духовных традициях. Освящение пищи. Это было главным правилом все время. Сегодня мы вспоминаем об этом, что пищу нужно осветить. Легче есть человеку. Наката Брама Чевесу. Тогда должно быть не просто пища, а, как будет говорится, тонкие ткани мозга, которые осознают. Но как это Бог ест? Как вы представляете, как это? Представляете, у них есть, как вы видите? Глазами, может быть, так не увидите. А попробовав пищу, увидите. Попробовал. Из него качество. Это уже не та же самая картошка, морковка. Это пища, которая приносит уже просветление сердцу, счастье. Открывает духовную реализацию внутри человека. Вы можете за один прием пищи понять, кто такой Бог в вашем сердце. Ощутить. Называется йога приема пищи. Что йога – это уже не вера, это выше. Начинается это с веры. Вера должна перейти в йогу. Йога означает, что вы не верите, а видите. Ощущаете, трогаете. Это йога. Связь. Связь. С чувствами, с разумом связь. Йога означает, а йога, разрыв связь, как вот семья это. Йога, развод, а йога. Отторжение. Нет связи. Я не верю в это а йога. А попробуйте. Не хочу. Это йога, это вот позиция человека. Разрыв. Разрыв отношений. Заметьте, что люди все обвиняют Бога, когда что-то услышат о нем. Разве не он создал этот мир? Разве не он вот этот мир? Не из-за него это все так. Это а йога говорит. Нужно понять, что это за слово означает Бог. Это не человек. Это удивительный тот человек. Он что-то создал руками. Это мы же создали мы. Мы его энергия. Он через нас все делает. Через наше желание создается материальный мир. Через наше желание создается зло и добро. А он над добром и злом. Он не человек. Он абсолютно трансцендентен духом. За пределами этих понятий. А мы пытаемся понять в этих двойственности добра и зла. Я не существует ни добра, ни зла. Все, что он коснется, становится духовным. Свободным. Бог – это тот, кто все прощает. Любую искреннюю душу. А материальная природа означает «не прощает». Поэтому разница большая. Что бы ни сделал, что посеешь, то и пожнешь. Строго, жестко. Убил – будешь убить. Обокрал – тебя обокрал. Оболгал – тебя оболгут. Не простил – мне тоже не представляю. Запрещайте, прощены будете. Не кради, кради, не лги. И тебя тоже сохранено таким образом. Тебя не затронут эти реакции. Реакции, как освободиться от этих вот материальных, жестких, суровых, жизненных реакций, которые приходят на дух неожиданно, и мы даже не знаем, за что уже не помните, что так много всего было. В этой жизни, в прошлой жизни. Нет памяти. И тогда говорят просто, кайся, молись, проси прощения, но больше не греши. Формула такова. Сегодня забыли эту формулу. Забыли все формулу. Как не грешить, не знаю. А как ему хоть несчастье, если мы продолжаем грешить? Реакции придут, а несчастье. На грех идут реакции, на добродетели придут реакции. На все приходят реакции. Получается реакции желанные, нежеланные, смешанные. Так же, как и наши поступки желанные, нежеланные, не смешанные, не хорошие, не плохие, или плохие, или хорошие, все, мы делаем зло, сбывает. Один офицер еще вот, советской армии в годы Великой Отечественной войны, он вспоминал, он руководил солдатами, командовал взводом. И он говорил о своих солдатах, что это были великие герои, которые вот жизнью рисковали друг за друга, там, в бою, да, совершали подвиги. Но с другой стороны, они могли насиловать людей, женщин, мародерствовать. Те же самые герои. Это есть ведь человек, вот это двойственное некое человек поражало. Что в одном человеке и то, и другое уживается. И зло, и добро одновременно. Поэтому жизнь такая, то хорошо, то плохо. Чередуются счастье и несчастье. Ведь все эти хитросплетения, кармы, прошлых поступков и реакций трудно разобрать, очень трудно. Можно понять три вещи, в Гите говорится, что нужно усвоить нам для жизни. Что такое действие? Что такое запретное действие? Что такое бездействие? И научитесь действовать в бездействии, чтобы не было реакции. Освобождайте свою душу. Вся посвящена этому. Как действовать без действия, как действовать, оставаться чистым, духовным. Это наука. Это великая наука о деятельности. Это божественная наука. То, к чему нас призывают все великие учителя прошлого. Адхата Брама Джигьясу. Это и есть душа. Душа в этом теле бездействует. Просто механизм. Разве вы перевариваете пищу?
Вы перевариваете, а сама переваривается механизм.
Все будет автоматически присутствовать. Сон приходит тоже сам по себе. Яндра – тело – это как биологическая машина, в которой находится сознание. И вот Пракрити Криямана Нигунах Карамани Сарваша Агангаравимутахма Картагама Симанита и Бхагавата, как говорит. Прокрытие кремани, все делает материальная природа. Гуны материальной природы все совершают. А глупый человек думает, что он действует. Муравей создают муравейник. Бобры делают города. Пчелы собирают мед. У главного случая разумный смысл. Вы же понимаете, ну пчела это неразумное существо. Муравей неразумный, бобры тоже обычные. Обычно в одинаковой цели какая-то немножко. Где-то там правда человеческая, города строят. Вы говорите, это природа делает. А вот построил город Томск кто? Человек. Тоже природа делает. Это тоже. Мы тоже часть этой природы. Не отделяйте себя от природы. Это тело. Это тело часть природы. Но природа из трех гун. Какому качеству мы принадлежим? К злу или к добру? Природа это зло и добро. Материально. Так вот, тело должно принадлежать либо к злу, либо к добру. Либо оно будет плохо действовать, либо будет хорошо действовать. Вот этим мы должны управлять. Вот это существует душа, хозяйка тела. Зачем нам страдать, увеличивать свои страдания? Мы должны использовать тело, ум и чувства для очищения, а не для деградации, написано в этом. Это путь к счастью, очищение. Это нужно терпеть, если что-то трудно, но путь должен быть правильный. Легких путей не бывает правильных. Все правильные пути нелегкие. Для нашего разума, привыкшего к другой жизни, вот когда мы привычки изменим, будет легко. А пока есть привычки, не будет легко. Меня посадили, помню, в первом классе. За парту. Я был в шоке. Он еще добрел. Вот так нужно сидеть 40 минут, сказать. 45 минут. Что с ума сошли? Ты как это возможно? Я стал делать по сторонам. Кто согласится с этим вообще? Все были перепуганы, как и я, и все сели. 45 минут вот так вот не двигаться, если нужно просто руку поднять. Ужас какой-то. Фашист. Потому что ребенок живет в другом сознании, в другом ритме. Для него это кажется невозможным даже. Но при практике, оказывается, ничего сложного. Можно присидеть пару, и две пары присидеть можно, если вы увлекаетесь, если вы заняты. Должным образом, значит, если мы увлечемся нашим очищением, самоочищением, самопознанием,
мы не заметим этих проблем жизненных. Жара, холод, голод, жажда. Иногда кто-то обижает нас, но мы ошибаемся в чем-то. Это мелочи жизни. Боже мой, оказывается, не нужно переживать об этом. Просто мы учимся. Мы просто учимся. Ну, сделал, что человек не то, подожди, но он учится. Ну, он тоже добрый, и я добрый. Он на пути к самосознанию, и я тоже. Мы понимаем друг друга на этом пути. А если нет этого главного, то это все кажется очень значительным. Он что бы мне сказал вообще? Он что, он меня даже подумал? Я ему говорю, прощу, не прощу. И в этой жизни, в следующей, вот, даже после смерти. Из могилы вылезут, понимаете? То есть, представьте. Огромная разница в отношении к миру, к жизни, к смерти, к этой двойственности. Матрас, прошавство, там, я все прошу. Духа, да. Адам поймет, и там сидит шаство врата. Временное время счастье, несчастье. Это как зима и лето, они чередуются. Они просто чередуются, всегда будут чередоваться. Зима и лето. Научись их терпеть так, чтобы тебя это не беспокоило вообще. Вот оно. Вот оно знание. Пусть оно учится. То есть добровольно нужно принять то, что у нас сейчас есть. Умиротворить. Сейчас умиротворить. У нас что-то есть, но этого мало, верно же? У кого-то больше, нам сложно, надо согласиться, что вот кто-то лучше, или как-то вот неудача, или кто-то меня обманул. Я много всего говорю, я сейчас в своем сердце ношу неприятностей. Давайте угомонимся. Давайте примем то, что у нас есть. Это хорошее, плохое, но это то, что не выделено. Чем я должен работать, чем я должен жить. Вот это давайте доведем до совершенства. Вот это наш путь. Путь земной. Путь очищения. Семья есть? Жена есть? Достаточно. Муж есть? Достаточно. Работа есть? Какие-то деньги есть? Хорошо. Давайте вот с этим работать. Как? Улучшать свою квалификацию духовную. А все остальное придет в другом месте. Само по себе. Без остальных усилий. Верите в это? Если у вас есть квалификация хорошего врача, к вам сами придут больные, верно же, вам нужно искать. Вы не выходите на улицу и кричите, кто будет здесь врач. Нет, люди сами говорят друг другу, иди туда, вот тут там лечат этим, я знаю об этом. Всех самых лучших врачей знают люди. Очень стыд к ним. Сами по себе тут тянутся люди. Хороший учитель найти, то же самое. Все хотят, чтобы для моих детей был хороший учитель, а вот там есть хороший учитель. Но к нему не попасть. Большая очередь смотрит. Квалификация. Отвечение на работу. На свои качества. Качество знаний. Качество добродетели. Начиная с пищи и дальше. Интересный путь очень. Путь счастья начинается с веры, уже счастье. И углубляется, то он только углубляется, он не уменьшается. Значит, это верный путь. Если это так, это верный путь. Ну давайте. Вера – это начало счастья, хорошо. А тогда Брама говорит, я верю. Я душа. Я сознание, да? Я вечная душа. Мне нравится это. А кому нравится? Ну, кажется, что это может быть не так, я этого не видел. Давайте отбросим. Мне все равно это нравится. Быть вечным. Это моя природа, кажется. Так, этого хотим. Вы отвергаете душу, но почему боитесь смерти? Если вы это тело, радуйтесь, что когда-то умрете. Это же нормально для тела? Нормально. Чего же обещаетесь? Боитесь этого, потому что вы не это тело, не другое. Вы не предназначены для смерти. Предназначены для вечной жизни. Внутри у вас есть этот потенциал. У всех. До единого. Хотите жить. Бесконечно жить хотите. Только нам голову забили физики и химики. И разного рода атеисты, скептики и агностики. Когда-то они взяли верх над Священным Писанием, и теперь все просто, знаете, раздробилось на части в нашу руку. Вы думаете, нет учителей? Слушайте пророков. Зачем слушать соседей? Или голосующих большинство. Есть Бог или нет Бога, или проголосуют? Как будто от этого что-то зависит. изучайте священные писания и учитесь у пророков. Не говорите, что их не было. Есть все написано. То, что не говорите, что делали. Вот там нужно учиться. А не просто вот в школе, в институте. Это тоже нужно, чтобы иметь профессию. Но учиться нужно жизни так. Увидеть их душу. Вот почему. Значит, вера обязательно приведет к общению с пророками, со святыми людьми. Писание сначала. Потом будет удивляться больше и больше. Через Писание священное, а непосредственно контакт с ними еще какие-то. Потому что они до сих пор существуют. Они никуда не нужны. Пока существует христианство, Христос и сюда не уйдет. Пока существует ислам, Магомед никак не будет планету. Духовно. Связь остается. И любая религия, пока она существует, пророки контролируют это все, несут ответственность. Это другого уровня, масштаба существа. Это не люди, обычные. Поэтому, когда мы имеем веру, начинаем общаться таким образом, приходит контакт, мощность, дух, смерть, уверенность, знание, реализация, откровение изнутри, счастье углубляется. И тогда что? Мы начинаем следовать тому, что не говорят. Вот это уже другой уровень. Действовать. Остается сила отвергнуть вот эти свои привычки, которые не нужны вам. Эти мысли, которые лишние. Начинайте управлять своей жизнью. Сердце очищается в этом случае. Ничего дурного уже не делаете. А делаете только что вас очищает. И когда сердце очищено 75%, как мы лицо дружили, 75%. А в сердце проявляется ручьи, называют на слухе. Вкус. Служит дальше. Вы не становитесь ни за что. Если извините лучше, ни за что же не становитесь. Обратно никогда не больше. Нет равного вкуса в этом мире. Не существует. Вот самое высокое то, что это сексуальная жизнь. Лучше выше и чище. Освещает, разрушает. Это совсем другое. Это не эгоизм. Сексуальная деятельность – это эгоистическая деятельность. Но острое ощущение, что это эгоистическая деятельность, укрепляет наше чувство наслаждаться друг другом, подчинять себя другому человеку. Сексуальная жизнь – это одно из способов подчинить другого человека, присвоить себе, подчинить его себе. Если так откровенно говорить, да, о нашем как бы, о таком счастье, оно имеет вот эту подоплеку внутреннюю, не очень правильную для души. Это ложная душа называется. Ложная душа. Или эгоизм. И вот этот ручей при развитии дальше, если мы продолжаем дальше, уже легче, гораздо легче. Это так же, как ракета отрывается от земли. Сначала с большим трудом, столько энергии нужно выработать, чтобы преодолеть земное тяготение этой массе. Да? А там наверху она сбрасывает все эти вещи. И даже небольшие усилия легко передвигаются. Там нет жилья, воздуха. Все удовлетворение, свобода. Ручи, чувствуйтесь сильным, свободным человеком. Нас не влияют природные катаклизмы, потери и приобретения в этом мире. Никакие оскорбления вас не могут проникнуть в сердце, ранить. Вы защищены этим своим духовным природом. Смотрите, бесстрашным. Бесстрашным в деятельности. Самое страшное, что боятся люди делать в этом мире, это бескорыстность. Это страшнее всего. Потерять то, что я имею. Бескорыстность ничего не имею. Нет, я так не буду. Чуть-чуть могу. Чуть-чуть. Чтобы меня видели, что я вот могу помочь вам. Я тоже как-то вот отсутствие. Полностью бескорыстное. Искусство деятельности именно бескорыстие любви. Вот тогда приходит все само по себе. Только одно еще не искусство. Но это наука. Не подражайте, это нужно научиться. Научиться. Природа так устроена. Тут есть каналы корыстной деятельности, есть каналы бескорыстной деятельности. Бескорыстная деятельность – это источник богатства процветания. А корыстная приводит к жалким результатам. Это нужно учиться. Нужно понять, что это за каналы. Как они устроены, например. Ну как, солнце же бескорыстно светит. Разве мы не видим? И дышим мы тоже получаем бесплатно воздух пока еще. И воду еще недавно пили бесплатно. То есть природа нам дает нам все бесплатно на самом деле, бескорыстно. В этом все силы. Дает нам какую-то свободу. И мы можем ее потерять через неправильную деятельность. Что и за солнце придется платить, и за воздух, и за воду. И за любовь. Но
заплатить еще придется.
Но это уже не любовь. Это уже не вода и не воздух. Это что-то другое. Это что-то искусственное. Если за это приходится платить. А настоящее все это бесплатно. И любовь тоже бесплатно. Это дар. И если мы так много даров получаем свыше, то говорится, счастье будет только дарами друг другу. Вот, 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 вот это наше счастье. Это не за дарами. Вот для чего мы работаем. Приобретаем недвижимость или деньги, чтобы для даров, для гостеприимства, выражать почтение, благодарность друг другу. Для этого предмета быта существуют наши квартиры, наша обстановка, для того, чтобы мы могли приносить дары. Этим мы счастливы. А когда мы платим, конечно, это хорошо. Купить что-то для себя на день рождения. Но гораздо лучше, когда это будет дар. И тогда мы счастливы в этот день, мы счастливы, что это тут дары какие-то. Это тручи. Делать их бесстрашными в этих вот дарениях. Был один такой священник, не России старый, я про него читал книгу. Так, это короткая информация, но он был очень известным. Известен тем, что ему много жертвовали денег. Ну, каждый день какие-то суммы большие ему меценаты жертвовали. Почему? Потому что в тот же день уже раздавал все богатство. Он всегда знал, кому помочь. До последней копейки ничего не оставил вообще. И всегда на следующий день опять приходила та сумма, которая нужна ему для раздачи. Когда-то все христиане были проповедниками. Не было отшельников. Потом появились первые отшельники. Ну, это исторические факты там. Были причины, как класс отшельников появился вот, в христианском мире. И первый отшельник, он стал уединяться и молиться просто. Поститься. И он стал слышать голос божественный. Через эту схему, через очищение, стал слышать голос в сердце, то есть общаться с Богом. Ну и он был горд тем, что он первый такой путь проделал Богу через отшельническую схему. Голос ему говорит, ты не первый на самом деле. Он удивился, а кто же еще? Кто еще? Я не видел. Вот видишь, это была пустыня большая, люди там не ходят. Никто не рискнет перейти эту пустыню, опасно для жизни. Вот там, в центре этой пустыни, живет один отшельник, который раньше тебя и дальше тебя пошел вообще. Ну, надо пойти к этому отшельнику, поклониться ему. Он дальше меня пошел, раньше меня начал, это был первый. Представьте, он по этому голосу пошел в ту пустыню, смертельно опасное путешествие, в самый центр. Такой там скала такая большая. Пещера. Пошел туда, в эту пещеру, точно, человек, там, в молитве. И там какой-то случай воды. Все, ничего больше нет. И он там уже лет 20 медитил. Ну и он там поклонился, он видел, что это как это аскеза, сверхчеловеческая. Стал вопросы задавать. У него был вопрос, как он там питается, вода-то есть, но это же пустыня, тут ничего не вырастет, тут ничего не растет, как он 20 лет прожил, вообще загадка. И тут ворона прилетела в эту пещеру, куплю и булка хлеба. И бросила ей, в каргу улетела. Этот отшельник расплакался просто, расчувствовался. А в чем дело? Я говорю, тут 20 лет живу, не было дня, чтобы эта ворона не приносила мне полбулки хлеба. А сегодня нас двое на булку принесла. Это еще закон есть, какая вывести. Мы же хотим, чтобы природа нам подчинялась. А она не нам подчиняется, а Богу. Мы никогда не сможем подчинить себе природу. Сначала нужно подчинить себе вот эту природу, свою ум и чувство. Тогда мы увидим, как это все работает.
как это все притягивается естественным образом, как все обменивается естественным образом. Это как вот солнце, вода, дождь, все эти стихии естественно обмениваются. Каждая человеческая жизнь будет естественной, если нет жадности, зависти, гнева, раздражения, ненависти. Это будет происходить естественным образом. Как у всех этих стихий. Это тоже стихии, счастье это стихия. Это не капля воды в пустыне. Это большая стихия, это океаны.
Итак, этот ручь, он развивается дальше и становится, там другие термины, например, насакти.
Насакти – это сильная привязанность к любовь.
Подобно как юноша и девушка, они испытывают эту чувственную привязанность, очень сильную жизненную отдыху.
Но на духовном уровне. То есть вот эти отношения вы никогда не потеряете. У нас не обманывают. Как говорят мудрецы, если Бог ваш друг, Он вас никогда не предаст. Если это ваш сын становится, Он вас никогда не умрет. Никогда. Он вас любит. Это не вечно. Ваши вечные духовные отношения, как Христос. Идите к Богу. Вы будете жить вечно. Будете жить вечно с ним. Вечно. Все говорят, все священные книги. Еще что невозможно. Кажется. Мы уже свои вечные живые существа. Мы уже свои духовные существа. Нужно просто это понять. Очистить свое сознание. Что-то сложное. Исправить это, что сложное. Освященная пища. Святые имена Бога. Что-то сложное. Каждый это может делать. Если не прямо. Ну, ослина такой, знаешь. Глупо упрямство. Упрямство нормально, но когда мы получили уже все основания, все аргументы, все подтверждения святых, зачем упрямство? Моя мать сразу она не могла вот это тоже согласиться, иначе бы святые в атеизме, они меня ждали от Бога вообще всю жизнь. А тут я вот Гиту читаю, там о Боге говорю уже, мантры повторяю, имена Бога повторяют и прочее, все священное, ушел в эту сторону. И она давай со мной спорить. Я там аргументы так, и так уже все доказал. Она все равно так. Мать старше мать. Говорю, мама, а что ты сопротивляешься вообще? Знаете, она так изменилась, когда действительно еще сопротивляется. Все же понятно. По привычке. Просто мы привыкли к другой жизни. Вот и сопротивляется. Вот там окажется. Привычка вторая. Поэтому вот эти привычки, которые мешают нам, они уйдут. Они освободят нас, эти привычки. Если заняться духовной практикой, посильной. Мы не говорим, идите в монастырь. Нет, это сейчас неприемлемо. Не сработает. Да и пользы мало. Формула такова. Выполнять свои обязанности. Семейные, профессиональные, честно. Но думать нужно учиться на Боге. Это формула. Формула свободы. С этим стоит очень глубокая философия знания. Вы видите сами, как она работает. Чтобы думать о Боге, нужно читать священные книги. Вопрос задать, пытаться понять их, работать над этим. Работать, трудиться нужно. Вы видите, как только начали трудиться над священными текстами философскими и другими, последует депрессия. При такой умственной нагрузке духовной все депрессии постепенно уйдут. Эти все обиды, эти все вот мелочные вещи, вы видите, они просто незначительные. Это вопрос просто нашего умственного труда. Полезного. Если еще пищу освещать, далеко будет. Видите, сам говорится, что тот, кто ест пищу освященную, освобождается от своей кармы. Как написано. Священный текст. Ну, если я лично, допустим, своей семьей 40 лет, но я не только освященную пищу. Последние 40 лет. Сколько? 39. Ровно 39. Почти 6. Месяц в месяц. Только освященную пищу дома. Дочь, жена, я, каждый день. Такой фокус. Другую пищу мы не едим. Ну что, пробовали освященную пищу? За долгие годы эта пища
полностью меняет тело. Через 7 лет у вас уже будет другое тело.
Обмен веществ 7 лет, но все клетки тела заменятся. 7 лет, 11 лет, в чем говорят. Я думаю, 7 лет достаточно. Да почувствуйте раньше. Это уже будет другое тело. С отличным телом. Более чистое тело. И другие чувства. Другими мыслями. Другие ощущения, восприятия. Просто потому, что эти священные пищи, что-то сложного. Никаких других усилий. Это приятная процедура готовить для Бога с любовью, преданностью, предлагать Ему. Вы сами видите, как это красиво, как это прекрасно. Уже счастье в этом, только что вы любовь вкладываете туда. А сейчас опять приходит любовь, это уже счастье. Это уже счастье. В общем, как можно не любить Бога? Потому что, неверно, может. Нет никого выше и лучше. И нет более высокой добродетели. Осквернено. Это осквернено просто. Понятие. Ракшасни. Честно говоря. Спросите любого святого, подтвердит это. От всего сердца. Без сомнений, с полной верой. Поэтому спрашивайте, что люди святых, а не ракшасны. Какая тут деятельность? И говорят, с волками же поволчьи выть. Давайте боритесь, деритесь, побеждайте. Остановите. Займитесь собой. Хорошо, мы что-то сказали вот на тему счастья, размышляли. Не все, конечно, мы изложили, но как-то говорили. Ну, остальное по вопросам.
Благодарю вас за столь духовную лекцию, за ваше открытое сердце, с которым вы говорили нам то, что вы хотели донести. Очень трогательно прозвучало из ваших уст слово «мама». Вы так сказали: «Мама, ну почему ты сопротивляешься?» Это, ну, настолько прям, знаете, в сердце вошло. И вопрос мой такой: скажите, пожалуйста, какую роль играет в духовном развитии ребенка мать?
После Бога первую роль играет Аманус Мхитовец, Священное Писание. После Бога поклоняйтесь матери. Но так нужно знать, что это означает. Да? Если смотреть вот эти трактаты прошлых эпох, то мать и отец — это были естественные духовные учителя. Все. Но высший класс особенно. Это было правило. Если у тебя нет духовных знаний, ты не был подготовлен к отцовству, материнству. Это считается нецивилизованное общество. И серьезно, там другие, есть более низкие стандарты, то есть это другое. Поэтому обучали людей к этой роли. Женщины, мужчины. Мужчина, чтобы стать, скажем, отцом или мужем, должен пройти очистительные аскезы сначала. Это обучение специально. То есть проверяются три фактора. Перед тем, как практику учить, три фактора. Первое, проверяется это любовь. Она должна проверить. И на каждый человек потом свою проверяется. Здесь тестует. Второе, знанием, каким обладает человек. Любовь в знании. Если любовь в невежестве, ничего не получится. Если любовь в знании, это надежно. И третья категория, здоровье и сила человека. Сила физическая и ментальная, самое важное. Чтобы ум был позитивный, не депрессивный, не негативный.
незлобные, не мстительные. Это подготовка. То есть подготовка начинается еще с детства, когда обучают уже юношей и девушек освободиться от всех, как называется, это недобрых мыслей. Чтобы у меня не было этого. Это для семейной жизни самое важное. Чтобы никаких подозрений не было между нами. Доверие полное было. Это брак. Сегодня главная проблема в том, что мужчина и женщина другу не доверяют, когда женятся. Представьте, в ЗАГСе они там расписываются, и в том же ЗАГСе можно развестись. Ну вы что? Справа все устроено. Там же, в том же ЗАГСе можно развод проходить. Да? Так можно вот, повенчаться в церкви, но прийти в церковь, развенчать. Такое бывает, нет? Очень странное устройство. Это основано на недоверии. Для того, чтобы люди не доверяют, но для них, для их удобства, создается такая система. Брак нерушим должен. Но подготовка, иначе он превратится в ад. Мы не можем этот принцип как бы практиковать, потому что мы убьем друг друга. Все ложное эго, если мы не знаем, как его укротить, как справляться с самим собой, мы просто начнем драться друг с другом. Ужасные проблемы будут создавать. Для детей тогда, конечно, развод, а что-то невозможно просто, иначе просто гибель. Страдания слишком большие, поэтому где это обучение все? Быть матерью, быть женой, быть мужем, быть отцом. Как зачинать детей, как рожать детей, как воспитывать детей, это большая наука на самом деле. Что мы сегодня знаем? Мы очень мало. Утратили. И вот мать — это главный духовный учитель. После матери мы видим отца уже. Вот. И ребенок сначала видит только мать. С этой стороны вопрос. Да.
Вопрос про душу. Вот душа. Вы говорили, что душа есть душа, у нас есть душа. И все-таки она действительно может быть вечной? Или куда она улетает? И что это происходит, когда она покидает наше тело? Вот такого характера вопрос.
Когда человек умирает, душа покидает тело. Идет в следующее тело. Но это подробно не рассказываю, как это происходит, этот механизм. Это отдельная тема. Душа. И вот тело закапывает в землю. Скажите, где вы? Тот, кто уходит из тела, или тот, кто закопан в землю? Где вы находитесь? А вот одежда на мне. Она состарилась. Я ее меняю, одеваю новую одежду. Где я? Вот так и тело меняю. Подобно точно образом. Вы сбрасываете старую одежду, чтобы надеть новую одежду. Разве не так? Родившийся обязательно умрет. Умерший снова обязательно родится. Это закон природы. Но вы не помните об этом, поэтому вы сомневаетесь. Поэтому мы приводим пример. Что же у нас неизменно, что меняется, тело меняется постоянно? А личность, я, не меняю. Это я тот же самый. Разве это не я был в младенчестве? Личность, я это был. Я помню свое детство, это было в другом теле. Но это был я, тело менялось. А я, наблюдатель, тот же самый. Не кто-то другой был молодым. Я был молодым. Я был в молодом теле. Я в старом теле. Но это тот же самый, тело меняется. А я не изменил. Но то, что неизменно, это есть душа, она защищает. Как что? Личность. Смотрите, да, хороший вопрос. Да, мыслить правильно. У нас есть уровень чувств. Тут 5 органов восприятия, да? Понятие, зрение, слух, вкус, на самом деле. Это уровень «я», ощущений, моих ощущений. Я чувствую, я вижу, я слышу, да? Уровень ума есть еще внутри меня, да? Я так чувствую эмоционально, так понимаю, так думаю, так решаю. Потом есть уровень разума еще выше, который говорит, ну вот ты этого хочешь с позиции ума, но это нехорошо с точки зрения последствий. Это разумный, да? Ключевой здесь у меня. Итак, есть у меня уровень как бы вот желаний, есть уровень разума, есть уровень ощущений. Видите, сколько я во мне. И они спорят. Разум спорит с моим умом. Вот что происходит. Раздвоение, да, как бы личности получается. И много получается. Но я один и тот же. Просто смотря на каком уровне я располагаюсь. На уровне чувств я так себя чувствую. На уровне ума по-другому. На уровне разума по-третьему. Я выбираю, как видите, на раскрытие. Каким путем? Путем чувств, путем ума и путем разума. Да. Почему? Не разбавляю. Я тот же самый, просто разные вот эти вот здесь уровни восприятия мира. Выбирайте разум, ум или чувство. А, например, пример молодого человека, ну, который увлекается. Значит, вот он идет по улице, хорошую погоду. О, боже мой. Потрясающе красиво женщина. Воду ударил просто. И ум, это чувство создает. Ум возбуждается от чувства, от того, что он видит. Попадает в ум эту информацию, ум возбуждается и говорит, подходи, общайся, знакомься. Это ум действует. То есть ум принимает все, что приятно для чувств, говорит, делай. Это вкусно, ешь. Опьяняет, пей. Это удовольствие стоит, делай. Это ум действует. А разум говорит, ты что, с ума сошел, что ли? У тебя же рядом жена стоит. То есть он ситуацию оценит уже по-другому, с последствиями. Вот это разум. Поэтому человек пьет горькое лекарство против ума, потому что есть разум. Нужно пить для того, чтобы выздороветь. Хотя это горько и неприятно отвратительно. Или укол делать какой-то, что-то нехорошее. Но разум соглашается, а ум не соглашается, боится. Это вот ум и разум. Примерно вот. Коротко говоря, такая вот разница с нами. И духовная практика значит, что мы формируем сильный разум, волю. Принимать решение, не отклоняться от этого пути, да, это разум. Получается, разум надо вычислить. Да, можно так. Они вместе слиты, конечно, очень сильно, близко. Но когда разум сильный, вы даже во сне ничего плохого подумать не сможете.
Александр Геннадьевич, примите, пожалуйста, мой поклон. Спасибо вам за такую глубину, за то, что даете нам знания. Посмотрите, вопрос такой. Господь нас принимает такими, какие мы есть, да? То есть дает нам действовать, дает нам действовать. А как нам принимать?
Мы не можем друг друга просто принимать, потому что мы разные. Мы принимаем друг друга через сверхдушу. То есть связующий элемент, опять же, сверхдуша, Бог в сердце. Он вот все это соединяет и объединяет в одно целое. То есть первое познание Бога – это единство мира всего, всех живых существ, всей Вселенной, то есть всего вот этого конгломерата, единства. Это первое осознание, первая ступень осознания Бога. Просто принять друг друга, это будет, ну как, ну, насильно, ну не будешь так. Не могу принять человека. Ну, я могу к нему нейтрально относиться, но соприкасаться близко не могу. Просто вот он так выглядит, мне не нравится. Все, моя природа отвергает его, да? А другого больше принимает. Эта материальная природа вот так меня вот заставляет думать и чувствовать. Я не могу ее преодолеть без осознания сверхдуши. Но когда вы осознаете сверхдушу в сердце всех живых существ, вы и на муравьёне наступите. С уважением отнесетесь даже к насекомому. Там тоже есть сверхдуша. Это тоже эволюция. Вы не будете вредить никому. Значит, если я, мне не нравится этот человек, а сверхдуша принимает его, я подчиняюсь. Вот человеку этого починить не мог, а свет души. Да?
Я хочу спросить, ну, спасибо вам огромное, что вы сказали, а спросить хочу, вот сейчас очень много информации, очень много, и мы там просто как в пучине тонем вот в этой информации. Вот как в этой информации понять, что правда, а что ложь?
Там все смешано. Это все называют относительной правдой. Относительной правдой. Все, что ведет к страданиям, это в чем дело ложь. Беспокойство, противоречие, конфликт, это все ложь. Это все. Это правда, что зло существует, разве нет? Но это не наша правда. Наша правда — это добро. Поэтому что мы рекомендуем? Конечно, мы не уйдем от информации полностью. Нам нужно иногда знать, что тут в мире происходит, да, какие вот вещи беспокоят нас. Но, не забывайте читать Священное Писание, где выше правда открывается. Так вы даете силу, веру, убежденность, защищенность. От этого потока вы точно все будет меняться. Кто так думает, кто коммунисты, кто капиталисты. А как правильно, на самом деле? Никто не знает. До сих пор никто не знает, как устроить мир. А Священное Писание говорят, как устроить мир. Первая заповедь. Вспомните, что Бог один для всех. Все, это уже мир. Это уже мир, если мы сможем понять первое утверждение. А последняя заповедь. Не завидуй, не желай собственности другого человека. Последняя заповедь. Все есть. Об этом надо думать. И учить. А так мы свое мнение распространяем в интернете, там политики другие, там все такие умные люди. Но это просто человеческие мнения, это их природа. Да, не смотрите. Что же случалось? Говорят одно, потом предлагают это. Другое предлагают это. Где правда? История то же самое. Историки то же самое. Одно ее предлагают, если друг друга предлагают постоянно. А что верить человеку? Абсолютно истина, вспомните об этом. Вечные, вечные принципы, истина, вспомните об этом. Не понять из этих вещей. Иначе мы все будем жить как в сумасшедшем доме. Кто только что не думает, это с ума сходит. Не знаете о Боге.